Ну, я сказал, что этот человек вместе со мной. И мы нахально, значит, вперлись в кабинет вдвоем. Ну, отец ректор сидел очень хмурый, с недовольным, конечно, выражением лица. Мы стали дико извиняться, я не сказала, что это мой отец, но больше мне помочь не может. Значит, отец ректор полез под стол, или куда-то там ящик, не знаю, вытащил такой сверток в грубые оберточные бумаги, такой красной веревкой перевязанной, и протянул Богу Божию. А я ответил, сказал, что во имя нашего общего дела. Но мой отец тут не растерялся. Ой, Гоша. Вот так. Так, вот она. Поскольку я так это по-советски ответила, это мой вот простите вы сами. Он даже так он все это записал.
Какая польза, братья моя, аще кто веру глаголит, имейте добрых же дел, не иметь всякую может вера спасти его. Апостол Павел. Подлинно верно, дедушка, Захорск, Троица Сергия, Лавра, 27 марта 1962 года.
Так, вот тут не очень. Какая польза, братья моя, аще кто веру глаголит имейте, добрых же дел не имать. Какую может вера спасти его?
Понятно.
Вот.
Да.
И вот я, значит, прижав к груди эту Библию, поехал домой. Вот тут еще у меня списка закладок, она мне, конечно, очень помогла, да и вообще интересно читать. Вот сейчас читать-то мне трудно, но я так и иногда туда все-таки заглядываю. И в частности, мне надо прочесть теперь эти послания апостола Павла, откуда мой отец, как он сказал, вернул. Было у него любимое выражение, он очень много знал таких вещей, и при случае, значит, мог вернуть. Вот такая история.
А как ты, Тарусина, вот вы начали греческий язык, это как-то случайность или какая-то необходимость была изучения греческого языка? Ведь вы же не русская, а греческий язык. Вы не имеете же греческих корней?
Нет. Не имею. Кайф не имею. Ну, что вам рассказать? Значит, в мои времена, в сталинские времена, понятие конспирации было очень серьезным. И всякое поползновение даже к нарушению ее правил могло иметь, поскольку теперь столько раскрыто всяких секретов, я теперь могу немножко рассказать подробнее. Я поступила в Институт иностранных языков в 1937 году.
Вот начало репрессии, Маша.
Ой. У нас наши директора, профессора, преподаватели, каждый день кто-то исчезал. Ну, об этом, что говорить, это все уже знают. Но дело в том, что поступив в 37-м, я с начала войны уже успела выучить немецкий язык. Поэтому даже не дав мне закончить четвертый курс, а у нас было четыре, мы забрали в однофикрое учреждение прямо посреди зимней сессии. Я старалась сдавать еще два экзамена. Я, значит, сначала попросила, осталось всего немного, давайте я закончу институт, сдам год экзамена и буду работать с удовольствием. Мне сказали, а нам не важно, есть у вас диплом или нет, вы нам подходите. Ну хорошо, а как быть с экзаменом? На экзамены я ездила в обеденный перерыв. Обеденный перерыв был с 2 до 5. Вот и потом до 11 ночи. Что это было? Это была дешифровальная служба. Когда началась война, это уже для того, чтобы их прочесть, надо было шифровать. Ну, да, и почему я сейчас теперь так свободно дал, я завезу за нами много лет, поскольку была подписку, это было все секретно. Но, посмотрев по телевидению передачу, все эти важные дешифровальные работы, услышав фамилии людей, с которыми я работала в одном, вот так я и работала до конца войны. А потом что делать-то? У нас там много было переводчиков, криптографов, а? Вот меня решили переквалифицировать. Но это было недолго. В общем, там работала дочь одного грека. Он помог мне устроиться, когда я уже немножко там что-то знала, я была очень жадной в виде языков, в отличие от нас, особенно греческий, ни на что не похожий, совершенно отдельное детство в этой семье европейских языков, или со своей графикой и т.д. и т.п. Вот, я, значит, начала заниматься сначала у Дарьи Зловой, Амалия Анастасьевна, я от нее очень быстро сбежала, потому что есть такое. Я попала вот к этому Осинову. А как учиться-то, когда нет ничего, ни сварения, ни учебников, ничего, есть только желание выучить и желание научить. Вот так учились, вот я храню тетрадку, он мне там от руки писал правила грамматические карандашом. Потом попалась, не знаю откуда, греческая газета, мы ее зачитали. А потом я пошла практикантом-переводчиком в греческую редакцию. Вот там была уже школа. Будь здоров, об этом я уже не писала. Боре она вот снимала в интернет, еще там дальше, я пишу. Ну и потом, я в общем-то не лентяйка. И я в редакцию, я стала работать над тем, как мне выучиться. Все там, кто работал, они говорили, мы тебе поможем, мы тебе тоже, все были заняты. Значит, переводчики, они же были вначале там на материалах дикторами, они там всегда будут читать студию, или на обед уйдут, а тогда объем вещаний был намного больше, это сейчас только час у них остался, но другие времена, другие. Я садилась, брала, значит, текст, уже, вот там у меня вот свой словарь. Потом часто их просили делать переводы на русский, потому что куда деваться, значит, редакцию, стали мне давать потихоньку закрытие. Я им очень благодарна, они мне очень много помогали. А потом уже вот даже я до того, значит, с третьего года, наверное, позвонили из Софорспортфильма, что вот нужен переводчик, потому что завязывают связи по линии кино. и нам надо продвигать свои фильмы туда. А они не хотят брать просто наши фильмы, они хотят, чтобы их фильмы шанс. Это во-первых. Во-вторых, идет материал на греческом языке, материал из прессы, из журналов, из газет, с отзывами о наших фильмах, там, обо всем. Значит, нужно перевести, вот эти товарищи порекомендовали меня. И вот он 25 лет я работал в Сахарспортфильме разным переводчиком. Сколько я фильм, какая это была практика для синхронного перевода, и какая это была практика на языке, и переводила это, и всякие киношные штучки я тогда знала, и у меня был отдельный словник, я его отдала. Вот, самое. А потом меня бросили работать на делегацию. Профсоюзную.
Это уже после 57-го года, видимо, да?
Нет, это был 56-й год.
Еще перед фестивалем, да?
Да.
Потому что основной, так сказать, поток иностранцев у нас хлынул после 57-го года.
А это была самая первая профсоюзная делегация по приглашению в СССР. Приехали 11 человек. И все 11, по-моему, из разных этих. Все, в общем-то, первые, все в Европе. Я боялся. Но меня уговорили, еще там была вторая переводчица из Греции, девушка приехавшая, вдвоем там работали. Ну, а в СССР меня в международном отделе, значит, на самое главное для переводчика – это на качество. Главное – не смущать. Ну, я, значит, старалась набраться на хасту, насколько могла, но самое главное я сделала, я очень много выжила из этих греков и записала свои слова, всяких пословиц и выражений, и просто слов, которых я не знала. В общем, тоже была практика. И потом, ну, я там у них много раз работала в этом процессе. А вот этот мой учитель, так, боже, я вам сейчас его покажу. Вот этот альбом, я вам покажу на фотографии.
Вот эти фотоальбомы?
Нет, вон там стоят такие они.
Знаете?
Ага. Третьяковская галерея, я ее собирала с детства. И, не знаю, я там... Работала к 5 годам. Вот, я очень ему благодарна, очень интересный был человек. Работал он в турецкой редакции, переводчиком и редактором-стилистом. Грек из Константинополя, но очень образованный грек. Вообще в Турции, особенно в Константинополе, там были эти гимназии греческие, школы, они давали очень хорошее образование. Ну вот. На практике. Когда меня спрашивают, как я выучила греческий язык, я говорю диким образом. У меня никакой бумажки, никакого диплома нет, ничего. Ну вот так. А потом, когда появились политэмигранты из Ташкента, ну там же приехал режиссер и драматург Севастикову, его жена писательница Альки Зеи, приехал Мусурис, апостол Мусурис, кинооператор, он был вначале, по-моему, был прекрасным переводчиком. Русский язык знал, мог брать вот когда там зоопарка какая-то была, да, он брал короткие новости, скажем, на русском языке, если не успели перевести, он шел прямо в студию, и поэтому вот русскому тексту талантливый очень человек. Значит, кто там еще у нас появился? ну, в общем-то, даже не работающие в греческой редакции, они группировались вокруг греческой редакции. Это был такой культурный центр в то время. Это было, ну, такое взаимодействие культур, и столько мы от них, работающих в греческой редакции, столько мы от них получили, это невозможно передать. Там Иво Язов кончил в ГИК, да, Ману Загорец кончил в ГИК. Первым появился там Парнис, поэт, потом Янакополос. Ну, Янакополос, он, конечно, не такого таланта был поэт.
А вот была такая пластинка белая песня Теодоракиса «Дора Янакополо». Это не, она не имеет отношения к этому Янакополо?
Дора нет. Его жена Лула работала диктором. А Дора, я не знаю, скорее всего, это однофамилец.
Да. Большая пластинка, прекрасно была она у меня в свое время, я так очень хорошо ее помню, эту пластинку. Ну вот, надо просто в Апрелевском заводе, надо просто вытащить, записать ее на... Она блестяще пела. А это драматическая какая-то актриса.
А, может быть. Центрская реакция фигуры на Бартиславской. Это без конца. Реклама такая. Так, значит, на чем мы остановились?
Янакополо.
Вот. А потом появился Гейка. Значит, я написала для вот, по просьбе Теодоры, она мне просила написать, что я плаваю кое-что. И дала о нем там дамы, потому что это очень интересный человек. А его жена Мария Бейко уже работала, она была из иммигрантов, да? Приехала из Ташкента, работала диктором у нас в редакции. А все они из демократической армии после поражения в гражданской войне в 49-м. Кто попал в Советский Союз, дальше потом вот потихоньку начали приезжать мать. Филолог.
Да, он
специализировался вообще в истории театра греческого. Вот, а Бейкос, он был арестован, поэтому он не смог эмигрировать. Он освободился только в 57-м, кажется, да, работал там в газете «Авгей», а потом там, можете почитать о нем подробнее. Вот мы стали, он очень много писал, очень много работал. Вот человек, проведя столько лет в заключении, он, ну, дорвался до работы. И потом у него столько накопилось всего. И он писал рассказы, там какие-то вещи еще о себе и своих переживаниях, сколько вот о людях, с которыми он сидел. Он сидел с Белояннисом, с Белезусом, и там с Эритриадисом, и с другими. Потом ему в квартире поставили прилетай, и он был все время в курсе событий всех. И он писал каждый день буквально для нашей заповедной прессы, кроме того, что он писал о расходе корреспонденции о нашей жизни, да, он писал для советской прессы ударив заметок о том, что происходит в Греции. А там происходило, слава богу, конец 50-х, 60-е годы, это разгул фашизма, который кончился переворотом. Вот он очень много писал. И надо было все переводить, чтобы давать газету. И переводили и Тюрина, и Лазарева, и Калмыков вначале, там Киприот, студент, наверное, Михаилидис. Я тоже начала с ним сотрудничать, кончил с ним, я его стала, так сказать, постоянной единственной переводчицей. Да. И мы очень здорово работали. Боша, вы устали,
наверное. Нет, я просто не достаю ничего. Вы расскажите, а как вы пришли к переводам пьес? Потому что ведь вы переводили и Варнелиса, и «Требуется лжец», и вот «Ритм» свои последние ваши переводы.
А я вам сейчас скажу как. Первый раз я была в Греции в 1957 году. Была там в гастрольной цирке. И поскольку тогда были времена такие, что обязательно было представляться на королевском посольстве, там, в консульстве, ну и потом постоянно была связь, там, какие-то материалы о нас появлялись в прессе, и я там ездила в нем печатать, переводила, потом наш директор где-то все публиковал. Но! Я, конечно, приехала туда с таким энтузиазмом, первый раз в Греции. Я уже очень сильно читалась, и уже был незнакомый такие. И особенно меня фильмы интересовали, все, как я здесь говорю, как атташе по культуре. Атташе по культуре, фильмов никаких не смотрел, и тогда он не знает, и вообще он приехал в Финляндию только что. Но я его спросила, где он больше нравится, где поддержать товары дешевле. Больше я его вопросов не задавала. Но я не знаю, кто вот до сих пор, какой-то сотрудник посольства сказал мне: «Татьяна Васильевна, у нас много книг. Писатели приходят к нам, приносят. Кого можно спросить?» Да вот спросите у того же старше, доберите хоть все, что он с ними делал. А этот человек мне сказал: «Возьмите псофас». Я привезла псофас. И когда я стала его читать, я не могла уже оторваться. Я стала переводить прежде всего вот этот «Требуется лжец». Потому что это такой язык, и мне было еще интересно, как я с этим справлюсь по-русски-то. Потому что это... Там такие вещи ни в одном словаре не найдешь, и словарей толком не было. Я эту пьесу переводила довольно долго. Я к ней возвращалась, я что-то там поправляла, что-то такое я чувствовала по-другому. Ну и никто мне ее не заказывал, я никому ее не показывала, ничего не знала. Но жизнь полна неожиданностей. Прихожу я как-то на работу, вот эту самую, в греческую редакцию, а там сидит в этой общей комнате какой-то незнакомый человек. И Степан Яковлевич Кузнецов представляет меня, говорит: «Вот это Георгий Иванович Саакашвили, он из театра и в то же время руководитель греческого народного театра. Они собираются ставить на греческом пьесу «Псофаса требуется уже», но им нужна виза 2 литра. А для этого нужен перевод. Вот, вы не возьмете переводить?» Я говорю: «Господи, он у меня переведен». И вот он пошел с этим переводом моим в ряд. И там ему поставили, когда это называлось,
лид.
Союзный лид.
Угу.
Союзный лид, то есть вот там в сухую ставьте, пожалуйста, что хотите. Ну ладно, значит, он уехал с этим самым лидом, и они там поставили, у меня фотографии есть из этого, чего они там ставили, как. Писали с ним долго, и, в общем, это интересно очень тоже, показать моей биографии. Что было дальше? Киевском театре, русском драматическом, имени «Дети украинцы», был в те поры директор Куропатенко. Он приехал в этот отдел театра искать какие-нибудь пьесы. И что он там нашел, не знаю, но почему-то он зацепил этого лжеца. А лжеца-то они даже и на ротаторе не размножали, они не собирались никому его отдавать. Ну, он как там скопировал, не знаю, в общем, привез в Киев. Получаю ей Киеву письмо. Пьеса так понравилась, что-то хотят ставить, и там такой молодой актер, вот он хочет ее ставить, такой Степаненко, там Федотыч, вот это что Федотыч, мне вот такие письма, значит, пишет, какие у него мысли, как он там... Ну, короче говоря, в Киеве эту пьесу поставили. Я ездила туда на прогон, на премьеру я не осталась. Ну, прогон там был такой, что я еле влезла в зал, хотя сопровождающий.
Битком, да?
Битком, ну, так короля уже, правда.
Ну, да.
Ну, и потом они этим лжецом кормились много лет, потому что он всегда шел с аншлагом. И поселили. Когда они съездили на гастроли куда-то там, то мне начали приходить письма с просьбой, чтобы я прислала пьесу, потому что отдел театров не дает, библиотеки театральной нет. И я сидела в машинке, высылала эту пьесу. Только потом мне кто-то из этих написал, значит, что вышлите наложенным платежом, я думаю, что же я до сих пор. В общем, Львовский театр, Саратовский, не говоря уже вот об этом, да? Значит, Джигарханян играл в этом, в Ереване, Гумяшвили играл в Тбилиси, в Баку, не знаю, кто играл, еще в каких-то театрах. Да, в Ташкенте же, конечно, в Ташкенте. Вот в Ташкент, ташкентскую постановку я видела, я специально в Питер ездила, когда они там
на
гастролях были, да. И они мне говорили, кормится вашим лжецом, вот кормится.
Ну, надо сказать, что сейчас она идет в театре Джигарханяна. Да. Он как-то только пометуя успех той пьесы. Там, правда, видимо, что-то переделали.
Так она же устарела.
Да.
С того, что там шикарная сцена была, когда этот лжец приносит телефон светящим проводом, чтобы разговаривать с министром, ее спрашивают, как же ты будешь говорить, он никуда не подключен. А это говорит беспроводный, так вот, теперь кого это
никого.
Вот так. Приезжал ко мне Игорь Дмитриев. Хотел очень сыграть этого лжеца. Но в Питере не разрешили, даже не пустили на гастроли. И потом, много лет спустя, только я вдруг на улице увидела афишу, требуется лжец, театр мимики и жестов. Требуется лжец, перевод какой-то мне. Бежал в театр мимики и жестов. Очень интересное, вот это вот все. Иногда, значит, смешки в зале. Ну, вот.
Вот Варнериса вы переводили, и так до сих пор никто не взялся и не ставил, да? Пьесы
ваши. Только акция ее видит.
Еще никто не видел, да?
Вот сейчас я им покажу, смотри. Потому что я приготовила для этого нечего делать нашему другу Коле своему. Там стихи надо переводить, я никому не хочу давать, потому что Дубров не перевел Куроку.
Угу. Нет, Колетов хороший переводчик. И...
Ну, Колетов переводчик, это 40 лет, скажем так.
Да.
Сразу не другие. Вот он не почитал в армии. Вот он.
Так она у вас на машинке напечатана, да? Так, может быть, мы ее переведем в компьютер?
Не знаю, смотри.
Хорошо, у вас один экземпляр?
Экземпляр у меня, по-моему, один, да. Потому что у меня было все перечеркнуто, зачеркнуто. Я, конечно, тоже много лет это все делала. А потом я ее, наконец, вот, на уголок перепечатала, а остальное все. Вот я дам ее кое-что, пусть посмотрит, пусть приведет к тишине.
Ну а потом, когда кое-что посмотрит, да, тогда давайте мы, я переведу вам в этот самый, через FineReader.
Ой, вы говорите, понятно.
FineReader – это программа, которая переводит печатный текст в компьютер. И там только надо исправление. Вот мы сделали футболку номер 9, вот это я уже сделал.
Да, вот футболку номер 9. Ну, я переведу. Ой, Гоша, я же вам все приготовил. А, вот.
А, у вас просто, я оставлю вам текст, а замечание возьму.
Ну, вы посмотрите по тексту, вы там, ну, разберетесь. Ну да, там пустяки, там только 2-3 раза слово. Была там моя ошибка, там где вечер надо было сделать, и еще там что-то я взяла, по-моему, да?
Там, да, я возьму полностью.
Лучше возьмите, да, там откройте, сразу видно, я все
начала. А вот как вам переводы, самое, вот рисовка, мы вам принесли тогда рисовка, как вы, как у вас, как ваше ощущение от пьесы рисовка и... И вот это мы уже будем. Вот само ощущение от пьесы. Рисус ни разу не ставился фактически. И вот сейчас посмотрим, попробуем. Вот какие ваши ощущения от рисуса, от самих пьес?
Пьесы, я должна сказать, сильные пьесы. На меня, например, сильные впечатления произвели они. Они заставляют прежде всего думать. Вот это очень важно. Не знаю, важно ли это для современной публики, но есть все-таки ее такая часть, думающая, кого это может заинтересовать и кому это понравится. А вообще, я должна сказать, что вот такая работа, она пробивает мне жизнь. Да. Так что я вам очень признательна.
Тогда.
Хватит, наверное, сколько я еще могу говорить.
3 минуты.
Да.